Вифизда. Это место упомянуто в Библии, в Евангелии от Иоанна. Написано о том, как у овечьих ворот была купель. Что это означает купель? Зачем купель? Да? Дело в том, что мы, которые живем с вами в России, мы знаем, что каждый город был построен на берегу реки. Да? Там Волга, Днепр и так далее. Вот. А на Святой Земле такой возможности нет, потому что здесь таких рек нет. Получается, обязательно надо каким-то образом обрабатывать природные вот разные резервуары, источники. То есть была целая такая система водоснабжения в древности. То есть расширяли природных источников, и создавалось вот такие, создавались такие пруды, которые сообщались иногда друг с другом, то есть по каналам. Была целая система уже к времен Христа, система, которая имела начало в Хеврон. Из Хевронских гор дальше вода текла в сторону Вифлеема и из Вифлеема до Иерусалима. Также в окрестности Иерусалима были разные такие пруды. Среди них место, где мы стоим сейчас. То есть то, что мы видим там под нами, вот это вот простор, вот это как яма такая, и разные там слои разных периодов, это и есть овчья купель. Только в наши дни там вода, то есть люди не собирают. Там есть развалины разных церквей. Я вам потом покажу церковь времен крестоносцев, которая, однако, построена на место, где был храм наш византийский православный в память об исцелении расслабленного. Да? Вот. В наши дни есть одна цистерна, где реально там вода, есть воды. Евангелие о том, как был один расслабленный, который 38 лет лежал на своем, на своей кровати и мечтал о возможности получить исцеление. Дело в том, что в этом купели по временам прошел ангел, который возмущал воду, и после возмущения воды любой человек, который исцелился, получил, любой человек, который окунулся, получил исцеление. Да? Вот. Но этот человек всегда лежал на своем одре и никак не мог окунуться, всегда прежде него, после возмущения воды, кто-то успел окунуться. Да? Но тогда Христос видит его и говорит ему: «Встань, возьми постель твой и ходи». То есть Господь сам его исцеляет, не было необходимости окунуться, то есть не было у него потребности даже окунуться в этой воде. Господь сам ему говорит: встань, возьми постель твой и ходи. И после этого фарисеи стали как бы возмущаться, почему человек ходит в субботный день, была суббота, так же как сегодня суббота, да, так что... Хорошо, что мы бываем здесь сегодня в субботу, и человек тащит груз. Это считается работа, это труд. Это нельзя делать в субботу. Сегодня суббота. Они говорят ему: сегодня суббота, что ты делаешь? Вместо того, чтобы удивиться, откуда человек, который до этого был инвалидом, вот он вдруг, для него это даже не труд, это для него радость. После того, когда все эти годы он лежал, вот он ой, наконец-то я могу это взять. Они говорят: что ты делаешь? Кто тебе сказал, что можно так делать? Субботний день, по закону Моисеева, это нельзя. Он говорит: тот, который меня исцелил, тот мне и сказал: возьми постель твою и ходи. Так что, кто тебе сказал такое, да? Вот и Иисус в это время укрылся в народе. И они искали его тогда убить за то, что он исцеляет людей в субботу. Что за общество было времен Христа. Если мы не будем иметь об этом представление, нам будет очень трудно понять, что там рассказывается в Евангелии, почему вообще-то Христос был арестован, почему это было для священников плохо, то, что он проповедовал. Был такой историк, еврей, священник, который писал, однако, свою историю по-гречески. Был Иосиф Флавий. Иосиф Флавий. Его симпатии были проримские, Да, то есть он потом получил даже римское гражданство. Он изначально участвовал в восстании против Рима, но потом он решил сознательно принять именно римской позиции. Да? Поэтому некоторые иудеи даже до сих пор считают его предателем. Да? Но тем не менее он был священником, да? Еврейский священник. И он описывает эту историю. И, кстати, на Руси эта книга всегда была очень популярна. Первый, который ее переводил, был Ярослав Мудрый. Так что это еще Киевской Руси, да, вот эта книга существовала вот так, чтобы те, которые умели читать, как бы могли эту книгу читать. В наши дни все эти произведения существуют по-русски. Да, это он писал книгу иудейской древности, это история, и иудейской войны. То есть те восстания, которые были против римлян. Почему нам это важно? Он дает нам очень интересную картину времен Христа. Он считает, что общество было разделено на разные партии. Идеологические, политические, религиозные партии. Он их иногда называет разные мнения или разные философии. Да? Вот. Он пишет, что были саддукеи. Саддукеи. А дело в том, что саддукеи это была как раз элита. Вот, олигархии, то есть богатые люди, несколько семей, которые вот вся власть была в основном у них. Вот. Они не верили в воскрешение мертвых. Они были проримские в их идеологии, то есть они считали, что надо хорошо наладиться с римлянами. Они презирали, конечно, простых людей. Они не ожидали прихода Мессии, то есть они прихода Спасителя не ожидали. Да? Они не верили в жизнь после смерти, они не верили в присутствие ангелов. Тогда в чем они верили, по сути дела? Да? Для них Библия это было как некое культурное, историческое, вот, традиция такая, как бы. Для них Библия это как литературное произведение искусства. Для них даже их священнодействие, потому что среди саддукеев были и священники. Это просто они красивые слова, красивый чин, все должно быть хорошо, по порядку, но вот никакого внутреннего содержания в этом не было. Да? И они были приближены к Ироду. То есть это тоже надо иметь в виду. Когда Ирод пришел к власти, он уничтожил всех остальных. Он уничтожил все духовенство, которое было до него, и поставил своих людей, те, которые ему были нужны. И они полностью от него зависели. И в более позднем периоде даже облачение имели римляне недалеко отсюда, в башне, которая называется башня Антония. То есть священники не имели собственного своего облачения. Они должны это получить у власти. Да? Так что это полный такой контроль над народом, полный контроль над религией. Вот, и это то, что создал Ирод, и римлянам это было хорошо тоже, в принципе. Но не всем это нравилось, да? Поэтому были фарисеи. Фарисеи — это идет от еврейского слова «паруш». То есть это означает «я отделяюсь», люди, которые отделяются от этого. То есть они, наоборот, шли к народу. Они были, ну, некоторые из них были богатые, но в основном они были бедные, это было не олигархи. И они считали, что спасение в законе, спасение в соблюдении чистоты, ритуальная чистота, да, иудеев, и это то, что как бы даст им спасение. То есть это, в принципе, путь более правильный, чем у саддукеев, но в этом тоже свои определенные проблемы есть тоже, да. То есть они верили в воскрешение мертвых, они ожидали прихода Спасителя, то есть Мессия, они верили, что будет Мессия. Вот. И, конечно, у них отношение было более к народу, то есть они шли к народу. Но они не призывали людей на бунт против римлян. Это то, что их отличает от другой партии. Да, вот. Вот, это партия зелотов. Зелоты это означает по-гречески ревнители. Эти ревнители считали, что как раз, да, правильно, надо соблюдать закон, как фарисеи говорят, но это недостаточно. Надо иметь власть политическую. Они поняли, конечно, прекрасно, что Рим – это самая большая держава, но тем не менее они верили, что если они соберутся вместе, они смогут даже победить Рим. Да, вот так что эти зелоты, эти ревнители, они призывали людей не платить налоги вот римлянам и найти то, что они называли предатели среди иудеев и среди священников, и давить на них, если это не получается, даже их убить, в принципе, да. То есть зелоты. Среди этих зелотов даже были ученики Господа, в принципе, да. Мы знаем Симон зелот, Симон канонит. Канонит – это означает зелот. Не обязательно из Каны Галилейской, то есть разные версии Симон зелот, да. Так что вот мы видим здесь, это вот основные такие партии саддукеев, фарисеев, и вот эти зелоты. Среди зелотов были некоторые, которые даже были названы разбойниками. Это были более радикальные зелоты. То есть это люди, которые просто занимались терроризмом, можно сказать. Да? Вот. Варавва, скорее всего, был среди них. Да? Мы сейчас читаем, да, в Евангелии, и был Варавва-разбойник. Да? Выпустили Варавва, мы не его, но Варавва. Беже Варавва-разбойник. Ну, мы думаем, ну ладно, люди совсем обезумели, им надо было разбойника. Но это он был не простой разбойник, это идеологическое разбойничество, это совсем другое. Они верили, что если они будут этим вот грабежем заниматься, Господь им поможет, и он даст им вождь, который победит римлянам и восстановит царство царя Давида, и евреи станут потом самой великой нацией в мире, и все будет хорошо. Да? Так что вот это... Ну, такой неправильный патриотизм такой у них был, да. Иесеи были как некие такие вот, ну, сектанты, да. То есть они не молились в главном храме. Они считали, что этот храм безблагодатный. В каком-то смысле они даже были правы, но вот их выбор иногда был слишком крайний, да, вот у иесеев. И что интересно, когда мы смотрим на эти направления, мы пытаемся как бы вот Иисуса Христа как бы понять, кому он принадлежал. Не подходит ни к одной из них, как бы, да? В каком-то смысле есть какие-то элементы от фарисейства, я имею в виду от истинного фарисейства, как религиозное движение, которое изначально, в принципе, они хотели чего-то хорошего делать, да? То есть как бы это потом просто превратилось в путь такой ложный. Также, ну, зелоты. Ну, люди, которые любят свою родину, они хотят что-то хорошего делать, то есть, да. Но если мы пытаемся, мы видим, что Господь, наоборот, как бы, Он говорит царству ему, не от мира сего. Также Он исцеляет людей в субботу, вроде бы нарушает закон, общается с мытарями, общается с Закхеем, который для фарисеев это просто так нельзя делать, да. Это для фарисеев люди, как Закхе, это просто это грязь. Фарисеи также не имели ученицы, они для того, чтобы сохранить свою ритуальную чистоту, они считали, что любое, не только смотреть на женщины, даже общаться с ними, даже вот грязь это оскверняет, то есть так считали фарисеи. Если мы читаем Талмуд, если мы читаем Писание, то есть они пишут, кто общается с женщиной, унаследует гена, как бы, и все, как бы, да. А Христос, у него же все-таки были ученицы, Жон Мироносец и Мария Магдалина. Это могло их возмутить. То есть мы понимаем сейчас, почему некоторые, которые последовали за Господа, могли потом кричать «распни, распни его» или «не его, а Варавва». То есть они разочаровывались. Они поняли, что это не то, что они хотели. Зелоты хотели сильный человек, который будет бороться с римлянами, организует армии. А Господь никаких там партизанов вокруг себя не собирал. Да, вот, так что... Сложно это действительно понять, но эти основные идеологии и сейчас, в принципе, существуют. Если мы смотрим на наше нынешнее время, как бы в любой стране мира, и в том числе даже в России, то есть эти общие такие тенденции, это очень упрощенное, конечно, определение. Я думаю, что времен Христа были намного больше партий, чем описывает Иосиф. Но тем не менее, в основном, если мы говорим о фарисеях, да, кто такие фарисеи? Фарисеи — люди, которые хотят выполнить закон Божий правильно. Это могут быть самые лучшие прихожане, как бы у нас, как бы, да. Но вот когда человек смотрит только на законе, и там как бы любви нет, тогда это превращается в фарисейство в плохом смысле. Да, есть хорошее фарисейство, есть плохое фарисейство. Хорошее фарисейство — это соблюдение правил, соблюдение порядок, домострой там, и все этого. Это нужно, это необходимо иногда. Да, вот мы не можем просто свободно жить все время. Вот. Но, тем не менее, когда это без любви, это неправильно. Также саддукейство. Что такое саддукейство? Когда человек говорит: я православный атеист, как один артист, не помню, говорил в интервью в России: я православный атеист, да, вот православие — это наша культура, это очень так важно, это, понимаете, это уже саддукейство, то есть как бы, да, потому что вера — это не идеология, вера — это истина, это общение с Богом, это не просто идеология, да, это не, человек не может быть православным атеистом, это или атеист, или православный, так что это саддукейство. Зелоты, ну, что могу вам сказать, это как больной патриотизм. Патриотизм — это необходимо, но когда вот человек становится из-за этого жестоким, это никому не нужно, и ничего хорошего от этого не получается. И как раз зелоты привели к тому, что вот просто храм был потом разрушен, еврейская государственность была полностью уже совсем уничтожена, и как бы ничего хорошего от этого не было. То есть это путь зелотов. А Иессеи, неужели у нас есть Иессеи? Ну, Иессеи — это сектанты, это люди, которые говорят: вот у нас такие-сякие тут епископы, священники, будем молиться там сами дома, будем все делать сами, потому что там все неправильно, там уже благодати нету. Да, даже если эти люди в каком-то смысле где-то там что-то правы, но это путь неправильный. Так что вот это Иессеев. Поэтому, когда мы изучаем историю Святой Земли, историю Израиля, мы увидим там вещи, которые вот, ну, вроде бы, ну, 2000 лет назад, да? Но как это имеет отношение к нам сейчас? Мы сейчас живем по-другому, у нас сейчас машины, самолеты, я не знаю, ракеты летят, там, спутники в космосе, но все то же самое, в принципе. Так что единственное, что может избавить нас, это действительно обращение к живому Богу, то есть Господа нашего, который действительно выше всех наших умственных и идеологических представлений. И поэтому мы с вами ходим и по этим местам.